Свежее утро на радио «Спутник».
Да-да-да, это «Свежее утро». Евгений Майстров, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник» в студии. Женя.
Леша.
«Свежее утро».
Здравствуйте.
Ну, типа, да, вместо доброго там или там еще. «Свежее утро».
А отвечать на это что? Да, я согласен или что?
Ну, не знаю.
А послушай, которое...
Утро свежее. Я тебе говорю «свежее утро», а ты говоришь «утро свежее».
Договорились, да. Будет наша, да. Наша такая...
Кодовое приветствие.
Леш, которое свежее утро в этом году приходится начинать с печальной информации.
Это да.
И нельзя даже... Да.
Ну, просто, когда мы говорим «печальное», я бы не стал преувеличивать значение этого случая. 94 года. Жескар Д'Эсте, Валери, да. Жескар Д'Эсте был, да, президентом 7 лет, выдающийся, да, политический деятель, дожил до 94 лет. Ну, что печального?
Более того, до последнего времени, до самой смерти, к нему прислушивались французы. Пусть там не большинство французов, но была политическая такая группа, которая прислушивалась к мнению Валери Жескара Д'Эстена. Да, бывший президент Франции действительно скончался в возрасте 94 лет у себя в большом красивом доме недалеко от центра Парижа. Причиной смерти бывшего президента стали последствия коронавируса. Похороны, как ожидается, пройдут при участии ограниченного круга лиц. Чем запомнился Валери Жескар Д'Эстен? Сначала давай послушаем, что по этому поводу думает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.
Он пришелся на то время, когда международные отношения... Это был период холодной войны, было внесено такое понятие, как разрядка, и он был одним из ее носителей. Это был период действительно разрядки международных отношений, он в это вложился. Он был также сторонником преодоления того, что сейчас называют имущественным неравенством. Он предполагал, что может быть массовая нелегальная иммиграция из стран третьего мира. И он призывал страны Запада отчислять деньги для того, чтобы создавать там и производство, и улучшать социальные условия.
Помимо этого, дружил с Леонидом Ильичем Брежневым.
Прям дружил.
Да, личная дружба была.
Я в это во все не верю. Но видишь, политолог, господин Оленченко, он так все глобально вот так вот нам рассказал, да? А я о чем вот ты говоришь, дружил с Брежневым. Я не знаю, могут ли дружить люди такого масштаба, чтобы вот прям дружить, понимаешь, нет,
ну,
да?
Слушай,
ну, 10 раз он был в Москве.
Теплые отношения.
Теплые отношения можно. Такие же теплые отношения у Д'Эстена были с канцлером ФРГ.
Я думал, ты скажешь про то, что вот я еще молчу-молчу, но вот уже готов сказать. Ну, давай ты сначала.
Более того... Нет, я тебя перебил, да, или что?
Не-не-не, это я тебя перебил.
Более того, я должен сказать, что именно политика Д'Эстена, она ведь характерна отходом от тех норм, от норм Пятой Республики, которые привил Франции Деголь, национальный герой,
да.
Понимаешь,
да,
ли. Ну, то есть, каким бы знаменитым...
Выступал в поддержку российского Крыма, между прочим. Один из немногих европейских политиков, который публично заявлял и признавал Крым российским.
Каким бы весомым не был вклад Д'Эстена в мировую политику, да, он все-таки, на мой взгляд, достаточно противоречивая личность, и что касается международных отношений, и что касается внутренних, внутрифранцузских. Ну, во-первых, это упомянутый отход от политики Деголя. Во-вторых, это, да, такая теплые отношения, политика разрядки с Советским Союзом, но вместе с тем объединение внутри Европейского Союза, вместе с тем объединение с ближайшим соседом ФРГ, да, ну и объединение с соседями по Евросоюзу, что очевидно, ну, мне кажется, сейчас, вот глядя отсюда уже на те времена, кажется, что дружить против, это называется. Я с тобой дружу, Леонид Ильич, но еще я дружу против тебя.
Слушай, ну а почему нет? Но есть же национальные интересы, есть какие-то личные предпочтения. Но что тут говорить?
А я же без осуждения говорю. Меня спросили про Дестена, я и рассказываю.
Люди такие люди, да. Но самое-то главное, что его любовницей была никто иная, как Эммануэль, ту, которую мы знаем по роли Эммануэль, Сильвия Кристель, актриса, голландская модель, писательница.
Тимофей, как всегда, это действительно самое главное.
Но это важно.
Кто она спорит, как, да, ну, Леша, ну,
но
да, это
ты представь, какое количество людей были влюблены, и не побоюсь этого слова, вожделели...
Кристель?
Да, Кристель, да.
Особенно, когда ей было за 50 уже.
Слушай, да не, ну, почему за
50? Давай не будем про Кристель, почему? Потому что мне много всего интересного есть тебе рассказать, ну, об
хорошо,
этой актрисе.
Но это важно.
Ну, хорошо, нельзя. Хорошо.
А вот это объект вожделения достался же Жескару Дестену. Но это его красит, мне кажется,
вас,
как-то.
Алексей,
особенно
что, зависть говорит, или что? Вот это вот? Или что?
Уважение.
Уважение. Уважение. Сильвии Кристель.
Эпитет. Нет, к Валерии Жескар Дестену.
Договорились.
Да, светлая память.
Ну, да, давай, Алексей, я тебе о серьезных темах теперь с тобой поговорим.
Давай.
Вот я получаю, когда новости из ООН.
Как это происходит? Евгений, да. Получите новости, да, из, да, да, ООН. Да,
да. Когда мы читаем новости из ООН.
Почему нет звука почтовой пересылки? Вот у меня единственный вопрос сейчас. Да.
Мне сразу в мозг, потому что такой звук еще не придумали. Я все время думаю, Леш, я все время думаю, что вы делаете? Что вы делаете? Вы понимаете, что вы вот... Сейчас я тебе скажу.
Давай, давай.
Сейчас я тебе скажу. Ну-ка. Мне кажется, что забивают гвозди в крышку собственного гроба. Вот так вот. Я не знаю, можно ли в собственный гроб, но вот забивают.
Типа изнутри,
вот,
да?
Да, да, ну, вот как же изнутри. Смотри, Генассамблея ООН приняла 4 ежегодных резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля. Да. Подчеркиваю, ежегодных. Ну вот, касается одной из ключевых проблем урегулирования. Это, конечно же, статус Иерусалима. Ты помнишь, Израиль занял в 67-м году, да. Называет единый и неделимый. Тут что? Все, короче, там проголосовали, подавляющее большинство, извините, проголосовали за эту резолюцию. Опять всех там осудили, да-да-да. Хорошо, против традиционно проголосовали США, Израиль, Канада и Австралия. И у меня сразу вопрос, и что? Вот и что? Вот что случилось?
Я тебе скажу.
Резолюцию ООН приняла, да, а я тебе скажу другое. Я тебе скажу, что Трамп сказал, мы победили, мы такой сейчас план сделали.
Совершенно.
Такой план.
Вот я тебе ровно об этом и хочу сказать, что это значит, на мой взгляд, и сейчас подтвердит мои слова или опровергнет руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, который с нами на прямой связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
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 А для меня это, ну, в каком-то смысле антиамериканская позиция. И не просто позиция, а манифестация этой позиции. То есть они заявляют, что не согласны с признанием Иерусалима. Как,
ежегодно заявляют, что, но они там не согласны.
Это не важно. Это значит последовательно. Можно так это отнестись. Правильно, Василий Георгиевич?
Последовательно, совершенно верно. Последовательно, устойчиво и принципиально не признают Иерусалим Израилем и отдают его Палестине. И это, но тут, конечно, очень важно слово «ежегодно», потому что резолюций было много, деклараций еще больше, а решение-то вопроса все равно оставалось в руках Израиля и Соединенных Штатов, по большому счету. Потому что Палестина протестовала, но Палестина ничего не могла добиться, поскольку, как сказать, весовая категория разная у палестинского народа и у израильской армии. Поэтому...
Василий Георгиевич, позвольте, вот вы сейчас рассказываете опять о палестино-израильском урегулировании, о чем мы неоднократно с вами беседовали, но сейчас-то хотелось бы поговорить о ежегодных резолюциях ООН по
просто
этому поводу.
Просто позиция Евгения, понимаете, говорит нам о том, что вот эта ежегодность, последовательность и регулярность принятия подобных резолюций свидетельствует о политической импотенции Организации Объединенных Наций. То есть они как бы да, но сделать ничего не могут.
Ну, заявляют о смертушке. Каждый гвоздь, каждая резолюция — это гвоздик в собственный гробик.
Так или нет?
Ну, это еще и гробик израильской политики, гвоздик. Так что давайте, гвоздики, может быть, мелкие, может быть, часто вбиваемые и не вполне закрепившие конструкцию, но все-таки они есть. И это говорит о том, что Соединенные Штаты не могут чувствовать себя здесь уверенно. Это другая сторона. Понятно, что палестинский народ своего не может получить, потому что Израиль просто не даст и скажет, как это так, какая-то генеральная ассамблея. Вот тут наши патроны из Вашингтона предложили, а они-то знают. Вот и все. И скажут, что американские эксперты приведут 5 экспертных учреждений, НКО каких-нибудь еще, и они скажут, что вот план Трампа, план Израиля, это самый лучший план для палестинского народа, и ООН, они просто некомпетентны, ничего не понимают, коррумпированы, ну и так далее. То есть все слова скажут. Это одна сторона. Другая сторона состоит в том, что это все-таки, ну, такое очень широкое непризнание авторитета Соединенных Штатов по данному вопросу. Потому что план, конечно, произраильский, но дело в том, что кроме арабских стран, остальные страны вопросом интересуются не так сильно. Не так сильно, понимаете? Вот арабы интересуются очень сильно, ну, потому что это для них больной вопрос.
Но мы видели же и помним, например, во Франции, в той же, о которой мы уже говорили, были даже ограничительные меры. Там они такой бытовой характер носили, когда продукты там израильские должны были быть особым образом маркированы и игнорировались эти израильские товары.
То есть, что Израиль понес невероятные потери.
Ага. Женя, на самом деле... убивает нас с вами. Одним вопросом. И что? Вот и что?
Ну, а то, что шаг за шагом идет этот процесс. С одной стороны, процесс, когда палестинский народ признает, что он угнетен и лишен своей столицы, а израильские власти, кстати говоря, допустили в свое время стратегическую ошибку, когда они палестинцев отказались признавать евреями. Они могли бы это сделать и потихонечку, если палестинцы там признают себя евреями, выдавать им гражданство полноценное. И там школа, через школу переработать поколение за поколением. Они этим путем не пошли. Они пошли путем насаждения конфликта, обособленности. Ну, в общем, не так, как ученые предлагали, потому что ученые сказали сразу, что настоящие евреи – это палестинцы. А все остальные – это потомки кого угодно, но... не древнего народа Израилева. Поэтому, ну, это исторический факт, потому что часть из них происходит от берберов и от населения вообще Северной Африки, собственно говоря, испанская волна евреев. Часть происходит из тюрков, наши евреи.
Василий Георгиевич.
Да, к Израилю это отношение не имеет, так что этот кризис, он был загнан, по сути, в тупик. Но для с точки зрения международного права, точнее, международной политики Израиля, это все-таки государство, невероятно зависимое от Вашингтона. Угу. Просто невероятно. И это пощечины Вашингтону. Это, может быть, не очень громкие пощечины, но частые. Зато частые.
Зато частые, да.
Василий Георгиевич, а как относиться к конфликту, кризису, который, кажется, на сегодняшний день неразрешим?
Он тебе не кажется, он неразрешим. Вот как относиться? Да,
ну вот, и что с ним? Ну просто там не обращать внимания или вот регулярно, ежегодно,
ну,
последовательно?
Я, да, например, когда стал воспринимать информацию по советскому телеку еще там, да, года в 4, уже говорили про этот конфликт, да.
Ну, во-первых, этот конфликт, похоже, всем выгоден. Кроме палестинцев и уже, наверное, Израиля. Потому что Израиль его создал, я об этом специально сказал. Сейчас спровоцировал. Израильские спецслужбы вычищали там среди палестинцев умеренных каких-то прогрессистов и заменяли их исламистами. Ну, то есть помогали их продвижению. То есть они пытались показать, что вот это вот, смотрите, какое чудовище, мы с ним боремся. Это не палестинский народ, это фундаменталисты безумные. А получилось, что все равно ничего не получилось. Так что характер этой истории оказался другим, не таким, как в Израиле хотели. Получилось, что, значит, должны быть, ну, международное сообщество в широком смысле, да, все равно выступает за права палестинского народа. Вот и все. А Израиль ничего с этим поделать не может, имея головную боль. И если вы хотите Израиль немножко придавить, вы просто, значит, разговариваете с ним про палестинский народ. И он начинает сильно нервничать, потому что он сам себе создал проблему. Не решал ее, а создавал ее. Потому что казалось, что это удобно, разделяй и властвуй. Не соединяй и властвуй, а разделяй. Тем более, что, ну, это действительно какое-то время было удобно. Они эксплуатировали палестинцев экономически. А Соединенные Штаты здесь их поддерживали практически полностью. И вот этот кризис, он удобен тем, многим удобен, что он никакого разрешения не имеет.
Василий Георгиевич, а вы не против, если мы все-таки поговорим про ООН, потому что там случилось не
еще,
только вот эта
еще,
вот история,
да, да. Это не гвоздь, а такая, есть скреп, а есть как-то скоба, да, тоже в, на той самой крышке соединяющей, да. В общем, посредство Британии, Соединенных Штатов и Эстонии оценили...
Мероприятие в ООН как попытку исказить реальную информацию по украинскому конфликту, да, на востоке Украины. Смотрите, Франция и Германия тоже они не принимали участие во встрече, которую им предложила Россия, и куда были приглашены представители ЛНР и ДНР. И более того, Франция и Германия приложили усилия, нам сообщают вот информагентство, о том, чтобы эта встреча не транслировалась на сайте ООН. То есть что нам говорят Британия, США и Эстония, которые не пришли? Почему здесь Эстония? При всем уважении.
Ну ладно. Ну, она должна быть на первом месте вообще.
Хорошо. Британия, США и Эстония.
Эстония, США и Британия.
Простите.
Да, давайте Эстонию на первое место ставите. У них впервые такой шанс.
Попытку исказить реальную информацию по украинскому конфликту. Вот так вот они обвиняют. Туда, значит, по видеоконференции, да, такая вот встреча. Я так понимаю, что люди в ООН должны были представить, то есть, вернее так, представили свою точку зрения на конфликт на Донбассе, да, и говорят, ну, послушайте, мы готовы к тому, чтобы вот высказать свою точку зрения, выслушать вас, но при этом Британия, США, Эстония, Франция и Германия вообще сказали, мы не будем принимать участие во всем этом. Я почему там Алексей говорит про скобу? А я считаю, что это тоже гвоздик или скоба в крышку гроба ООН, потому что, ну, а зачем тогда ООН создана, если это не площадка, если мы разворачиваемся непонятными местами и уходим?
Это не площадка для дискуссий.
Да, да, да.
То есть мы говорим... Эстония, Британия, США.
Да.
Конечно, ООН создавали как площадку дискуссий, но уже сразу практически получили поле боя. Достаточно вспомнить Корейскую войну, когда там северные и южные корейские правительство вели борьбу и помогали разные страны, и борьба за поддержку Южной Кореи, она выдавалась за борьбу войну ООН. То есть ООН ведет войну якобы против, значит, Советского Союза, коммунистов корейских и Китая. То есть это так подавалось, хотя никакого общего решения ООН не было. То есть ООН с самого начала стала полем боя. И полем боя оно остается и теперь. И думать, что ООН — это международное протоправительство, и что здесь возможен какой-то консенсус, как минимум наивно. Здесь, возможно, острейшая борьба. Ну, эта наивность, она была сразу после победы над фашистской Германией и милитаристской Японией, когда только ООН образовалась. А потом она практически мгновенно исчезла, потому что выяснилось, что у каждого своя точка зрения.
Василий Георгиевич.
Не заинтересованы ни в каком диалоге, ни в каком обсуждении проблем.
Да и черт бы с ними.
Нет, ну как это?
Я скажу как. Потому что есть Минские соглашения. У Минских соглашений есть подписанты. Ты сам только что сказал, что Франция и Германия настояли и убеждали, да, в общем, и сделали все для того, чтобы эта трансляция не шла на сайте ООН. Тогда... Слушайте, но ведь они же участники этих Минских соглашений. Если идет речь о выполнении пунктов соглашений со стороны Украины, мы можем говорить, как повела себя Республика Чад, Нигерия, не знаю, там, Буркина-Фасо или Уругвай и Парагвай. Но есть Франция и Германия, которые... заинтересованы в реализации этих
договоренностей. Говорят, что заинтересованы.
Ну, хорошо, да, говорят, что они препятствуют. Как к этому относиться?
Ну, относиться к этому как к политической правде. Потому что они были заинтересованы в Минских соглашениях, потому что украинская армия была дважды разгромлена. Впервые она была разгромлена как раз в 2014 году, понесла огромные потери, невероятное количество котлов. Наверное, в книгу рекордов Гиннесса попадут по количеству котлов, то есть окружение на площадь квадратного километра какую-то. Потому что никогда столько не было, чтобы таким числом попадали в окружение. И тем не менее, они смогли это сделать. А второй был Дебальцевский котел, то есть еще один вариант. Поэтому украинские власти были вынуждены признать, что они, если так дальше пойдет, то Киев падет, понимаете? То есть начнется наступление... войск на...
Нет, это понятно, Василий Георгиевич.
Свидетельствует... они сделали вид, что они переводят военный конфликт в политический.
Понимаю, да.
И поскольку вот... Москва была заинтересована в том, чтобы там войны не было, а был конфликт переведен обратно в политический формат, и соревновались уже словами, декларациями, агитацией, пропагандой, а не пулями и снарядами, то эти Минские соглашения не состоялись. Но дальше-то и выгодно перестало быть, потому что они украинскую армию накачали. Она 200 с лишним тысяч человек насчитывает. И теперь, собственно говоря, невыгодно Вашингтону и Лондону, а под их давлением Парижу и Берлину, идти на Минские соглашения, потому что, а зачем переводить в политический формат? Потому что военное сражение, по их мнению, они не проиграют, если вдруг оно возобновится, а политическое проиграет незамедлительно. Это пока видно уже по тому, как люди голосовали.
Но мы же видим с вами там попытки под там, формулу Штайнмайера, например, да, и мы слышим периодически там от немецкого лидера, канцлера, какие-то, ну, такие, ну, если не упреки, то намеки на упреки, простите, в адрес Киева и разговоры о невыполнении и так далее. То есть, кажется...
Понимаете, формула Штайнмайера — это дипломатия. Это они были вынуждены сделать в дипломатическом поле. А вот обсуждение проблемы и информация о том, что, кто с кем там воюет, почему, как выглядят стороны, пока, в том числе информация там с фотографиями, с хроникой, с грабежами, которые украинская армия там производила, с нашивками рабовладелец, рабовластник там, значит, вот это все со свастикой, вот это все выльется, зачем им надо? Они заинтересованы в том, чтобы переговоры шли в формате невинная украинская страна против, значит, всех остальных, ну, то есть Россия вроде бы тоже нейтральная, вот по их мнению, но вот украинская страна совсем чистая и непорочная. Ей, значит, навязали войну, а она добродетельное дело. Вот так это выглядит.
Спасибо большое. Спасибо. Руководитель Спасибо. Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на прямой связи. Мы через паузу еще пару новостей и пару событий обсудим.
Заранее может сам себя помиловать, знаешь, кто? Нет, это не Папа Римский, нет, это сам себя помиловать. Знаешь, кто? Еще президент США Дональд Трамп. На CNN сообщает, правда, давайте скажем, откуда у нас эта информация. Смотри, он может заранее помиловать своих членов семьи, людей из ближайшего окружения, сообщает телекомпания, со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями советников президента. Мы уже все привыкли, да?
Ссылка на источник, знакомый с людьми, да, которые стояли рядом, когда в соседнем кабинете.
Если это правда, то выглядит странно. То есть президент США может заранее помиловать, знаешь, кого?
Да это дискредитация самого Трампа. Да, он, конечно, знаю, зятя своего
да
и дочку.
Да, Иванку. Да, да. 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 А как ты знаешь?
Ну, кого он, если мы говорили о семье? Кого же?
Да, и мы накануне с тобой обсуждали же, да, что да. Он там...
Минюст рассматривает Минюст. Дело о том, что то Трамп помиловал...
Он еще никуда не ушел. Да. Я вообще впервые сталкиваюсь с тем, что можно заранее кого-то помиловать. Да,
да еще ничего не сделано.
Еще... То есть нет это, обвинений еще нет?
Это даже не индульгенция, а как бы право на такое, право на, ну, то есть на будущее.
Да. Да? Ну, смотри. Ну, Кушнер был фигурантом расследования Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Обвинения предъявлены ему не были. Мюллер сказал, что вообще ничего не случилось, никакого вмешательства России, но при этом Трамп якобы... Но, давайте так... Все-таки это ссылка на источник, знакомый с обсуждениями советников президента. А мало ли, что там они говорят, понимаешь, ну, обсуждают, понимаешь, я тебе
слушай, ну, сам вброс подобной информации, это, конечно, дискредитация нынешнего президента. То есть...
Чего уже дискредитировать, я не понимаю. Что, вот он практически проиграл, да, 14-го выборщики проголосуют, мы предполагаем, что за Байдена.
Ну, вот, потому что, говоришь, практически, поэтому нужно каждый день поддавливать
ежегодную резолюцию.
Ежедневную резолюцию. Понимаешь, да.
Нет, вот он... ну тогда мы, мне кажется, мы очень близки вот сейчас к истине. Это не часто с нами случается, но в данном случае, я думаю, что да, это вот так вот копает.
Перейдем от преждевременного помилования к спортивным новостям, если ты не возражаешь. Знаешь, как фанаты называют людей, которые не так рьяно следят за футболом и не так рьяно болеют за какие-то команды?
Ну, как-нибудь неприлично, да?
Не, Кузьмичи. Кузьмичи. Ну, вот мы сейчас...
Нормально.
Нормально, да. Краснодар одержал победу 1-0 над французским Реном.
Ну, какие мы с тобой кузнечим? Мы знаем, что со счетом 1-0 да. в матче пятого тура группового этапа лиги. Да, и
пробился в плей-офф Лиги Европы. В то время как «Зенит» уступил Брюгге со счетом 0-3 и потерял все шансы выйти в следующий этап и продолжить борьбу в Еврокубках весной. Надо сказать...
Уйти с последнего места группы F.
Да. Как? Надо сказать, что это впервые в истории «Зенита». Он набрал такое количество очков. У него еще впереди одна игра, но даже если он следующую игру выиграет, что маловероятно, то все равно у него будет 4 очка. А минимальное количество за всю историю «Зенита» было 5 вот в рамках группового этапа. У «Зенита» травмы, у «Зенита» огромный бюджет. «Зенит» в прошлом году стал чемпионом России, и вот так...
Ну, может, отдохнут ребята и в следующий раз.
Да, об этом говорят, да, что он может сосредоточиться теперь на игре в чемпионате России.
Ну, пожелаем успехов тогда.
Нет, «Спартак», нет. Только «Спартаку» мы желаем успеха, Евгений.
Ну, хорошо.
Не знал. Хорошо. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев, Радио «Спутник».
Желает успеха.